Издательство «Эксмо». Рэй Брэдбери. Кошкина пижама. Посвящается Мэгги. Пижама для кошки навсегда. Памяти Скиппа. Нежного брата, доброго друга, который разделил со мной те прекрасные юные годы в Гринтауне, штат Иллинойс. Выражаю благодарность Дону Олбрайту за то, что перерыл мои подвалы и нашел рассказы, о которых я давным-давно позабыл. Ты по-прежнему мой золотистый ретривер. Вступление. Жив, здоров, пишу. Что можно сказать о моем сокровенном «я», о моем подсознании, о моем творческом демоне, который пишет за меня все эти рассказы? Постараюсь найти какой-нибудь свежий способ, чтобы проникнуть в этот процесс, который вот уже 70 лет заставляет меня жить, двигаться и писать. Двумя наглядными примерами того, как я работал, начиная с 40-х годов и до сегодняшнего времени, являются мои рассказы «Куколка» и «Собиратель». Просто мне так понравилось это название, что я использовал его дважды. Когда-то в 40-е... Мы с братом долгими летними днями проводили все свое свободное время на пляже. Он был настоящим серфингистом, а я плавал без доски и время от времени слонялся у причала Санта-Моники и перезнакомился со всеми волейбольными игроками и силачами, поднимавшими тяжести. Среди приобретенных друзей было и несколько цветных. В те времена все говорили «цветной». Термины «черный» и афроамериканец появились многими годами позже. Меня заинтересовала идея о том, что цветные в самом деле способны сгореть на солнце. Раньше такая мысль никогда не приходила мне в голову. Метафора налицо. Я написал рассказ «Куколка». И вот теперь он впервые увидел свет. Я написал этот рассказ и отложил его в стол задолго до начала движения за права человека. Это продукт своей эпохи. И я надеюсь, он выдержит проверку временем. Будем самими собой. Это результат того, что я вырос в доме своей бабушки и отчасти был воспитан чернокожей няней по имени Сьюзен. Это была удивительная женщина, и все свое детство один раз в неделю я с нетерпением ждал ее прихода. Когда в 1934 году моя семья переехала на Запад, я потерял связь с большинством своих друзей в Окигане, включая и Сьюзен. Она написала мне вдогонку, спрашивая, не может ли она поехать с нами и быть служанкой в нашей семье. Увы, это был разгар Великой депрессии. Мой отец потерял работу, а брат поступил в гражданский корпус охраны природных ресурсов, чтобы не быть обузой для нашей семьи. Мы были бедны, как церковные мыши, и сами едва держались на плаву. Мне пришлось написать Сьюзен, поблагодарить ее за доброту и пожелать ей счастья в будущем. Это навело меня на мысль когда-нибудь приехать в Окиган, навестить друзей и повидаться с Сьюзен. Этого так и не произошло. Но рассказ стал следствием того, как я воображал себе будущее, и того, что я оказался совсем не таким человеком, каким мне хотелось быть. Я получил известие о Сьюзен много лет спустя. Она благополучно пережила весь оставшийся период Великой депрессии. Собиратель. Это уже совсем другой рассказ. Много лет назад, во время путешествия через Атлантику, мы с моей женой Мэгги встретили одного удивительного собирателя книг и основателя библиотек. Мы провели несколько часов в его обществе, и нас страшно заинтересовали невероятные истории, которые он рассказывал о своей жизни. В конце нашей встречи мы оба, я и моя жена, были поражены одним неожиданным поворотом, о котором вы услышите в рассказе. 20 лет я хранил память об этом путешествии и о том джентльмене, но так и не использовал подаренную им метафору. Но за прошедшие 6 недель со мной произошло нечто странное и удивительное. В начале ноября моя жена заболела. Ее увезли в больницу, и она умерла как раз накануне Дня Благодарения. Во время ее болезни и после, впервые за 70 лет, мой демон смирно сидел внутри меня. Не стало моей музы, моей Мэгги. и демон не знал, что ему делать. Прошли дни, потом недели, и я начал уже спрашивать себя, буду ли я когда-нибудь снова писать. Мне было непривычно проснуться утром и не слышать пьесы, которую мои мысли разыгрывали в моей голове на подмостках моего собственного театра. Но в одно прекрасное утро, несколько дней назад, я проснулся и увидел того джентльмена, собирателя, который в ожидании сидел на краешке моей постели и который сказал, в конце-то концов, «Напиши мою историю». Обрадованный, впервые за полтора месяца я позвал свою дочь Александру и надиктовал ей этот рассказ. Надеюсь, что сравнив рассказы «Куколка» и «Собиратель», вы поймете, несмотря на разделяющее их время, моя способность распознать метафору не изменилась. Разумеется, мои писательские способности, когда я писал «Куколку», были гораздо примитивнее, однако сама идея была сильная и достойная внимания. Рассказ «Дело вкуса» стал следствием того, что в течение долгого времени в моей жизни не приходилось сталкиваться с пауками. То в Поленнице, когда я жил в Тусоне, или по дороге в Мехико, когда мы увидели такого огромного паука, что даже вышли из машины, чтобы рассмотреть его поближе. Он был крупнее моей ладони. Ужасно красивый и мохнатый. Вернувшись в Калифорнию, я перво-наперво столкнулся с тем, что в каждом гараже в Лос-Анджелесе прячется несколько дюжин пауков «Черная вдова». Так что надо быть осторожным, чтобы тебя не укусили эти ядовитые создания. А потом ты начинаешь думать, интересно, каково это, когда у тебя скелет снаружи, а не внутри. Так что я развернул эту идею в рассказе «Дело вкуса», где нарисовал мир живущих на далекой планете пауков, которые гораздо умнее, чем прилетевшие к ним инопланетные астронавты. Этот рассказ стал началом замысла киносценария, озаглавленного «Пришелец из космоса», который я написал для студии Universal несколько месяцев спустя. Так, благодаря истории, захватившей мое воображение, я стал работать на студии и сделал неплохой фильм. Что касается других рассказов этого сборника, большинство из них родились в моей голове практически мгновенно, и я едва успевал их записывать. Однажды, полгода назад, я подписывал книги вместе с одним из своих молодых друзей. И мы стали с ним болтать об индийских казино, разбросанных по всем Соединенным Штатам. Неожиданно я сказал своему молодому приятелю, а что если кучка пьяных сенаторов проиграет штаты владельцу какого-нибудь индийского казино? Не успел я это сказать, как тут же закричал. «Дай мне карандаш и бумагу!» Набросал идею и несколько часов спустя закончил писать рассказ. Полгода назад, просматривая «Нью-Йоркер», я наткнулся на серию фотографий бедных оклахомцев, сделанных как будто в 30-е годы, когда они подались на запад, по шоссе 66. Прочтя дальше, я обнаружил, что это были вовсе не оклахомцы, а нью-йоркские модели, наряженные в старые одежды и позировавшие в Нью-Йорке не ранее, чем год назад. Это открытие настолько поразило и разгневало меня, как такая трагическая страница нашей истории могла стать темой для модного рассказа, что я написал рассказ 66. Эта книга также исполнена привязанности к моим любимым писателям. Никогда в жизни я не испытывал ревности или зависти к таким почитаемым мною авторам, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Мелвин, Эдгар По, Оскар Уайльд и другие. Мне бы только хотелось, чтобы мои книги стояли на полках библиотек рядом с их книгами. Потому-то я настолько беспокоился о состоянии ума и творческих способностях Фицджеральда, что часто выдумывал всякие машины времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти его от самого себя. Конечно, это была невыполнимая задача, но этого требовала моя любовь. В данном сборнике вы найдете меня в роли защитника веры, помогающего Скотти завершить труд, который он должен был завершить, и без конца увещевающего «Не поклоняйся деньгам, держись подальше от киностудий». Несколько лет назад, проезжая по автостраде в сторону Пасадены, я увидел потрясающие граффити, изображенные на бетонных стенах и на пролетах мостов. Чтобы творить эту удивительную настенную живопись, неизвестным художникам приходилось висеть вниз головой. Эта мысль так меня захватила, что к концу дня я написал рассказ «Алеароско Сикерос Си», Рассказ о погребальном поезде Линкольна, траурный поезд имени Джона Уилкса Бутта, Warner Brothers, MGM, NBC, кажется вполне понятным, поскольку мы живем в такое время, когда реклама стала своеобразным стилем жизни, подлинная сущность истории забывается, и прославляются не герои, а преступники. «Все мои враги мертвы». Также вполне прозрачная история. По мере старения мы обнаруживаем, что не только наши друзья растворяются в потоке времени, но и враги, которые не давали нам прохода в начальной, а потом и в средней школе, исчезают. И мы вдруг понимаем, что в нас не осталось никаких враждебных воспоминаний. Я довел эту мысль до ее логического конца. «Восточный экспресс. Вечность для Рэя Брэдбери, Гилберта Китта Честертона и Джорджа Бернарда Шоу». Уже не рассказ как таковой, а скорее рассказ-поэма, в которой прекрасно воплотилась моя беззаветная любовь к книгам и их авторам, начиная с того времени, когда мне было 8 лет. Я не обучался в университете, поэтому библиотека стала для меня местом встречи с такими людьми, как Честертон, Бернард Шоу и все остальные из той удивительной компании, что населяла книжные полки. Я мечтал, что однажды приду в библиотеку и увижу одну из моих книг, прислоненной к одной из их книг. Я никогда не ревновал моих героев, никогда не завидовал им. Мне лишь хотелось, как верному псу, бежать вслед их славе. Поэма родилась за один день, одним непрерывным потоком, так что я тихонько, как мышка, незаметно мог скользить по ней, слушая их фантастические беседы. Если в чем-то и выразилась моя жизненная цель на протяжении некоего периода, то в этой поэме. Вот почему я решил включить ее в этот сборник. В общем, большинство этих рассказов захватывали меня в различные моменты моей жизни и не отпускали до тех пор, пока я не закреплял их на бумаге. «Это говорит мой демон. Надеюсь, вы его послушаете».